Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова. Я Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам с нами и с вами в этой студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор.
В частности, о рождественских чтениях. Вот вы упомянули, что это такой очень представительный форум учителей, преподавателей.
В том числе учителей, не только учителей.
Насколько я понимаю, в программе вот этого года значится съезд преподавателей основ православной культуры Москвы и Московской области.
Вот. Вы лучше меня знаете программу, но, наверное, так и есть. Кажется, да.
Но просто интересно, что за иссякшие годы, после того, как сначала экспериментально, а потом уже на постоянной основе этот предмет был введен в школьную программу, что изменилось в взаимоотношении с учителями, которые этот предмет преподают, и хотя бы нашим учебным комитетом Русской Православной Церкви? То есть какое-то взаимодействие налажено, или они, в общем, существуют сами по себе и сами решают, как нужно подавать этот предмет?
Безусловно, налажено, только не с учебным комитетом, а с синодальным отделом религиозного образования и катехизации, который занимается этой темой, вот, наряду с другими темами, входящими в повестку РАИКа. Вообще наш синодальный отдел профильный не оставляет учителей и на уровне там, учебников и методических каких-то рекомендаций. Я сейчас не помню уже какой по счету, но и в начале было несколько учебников подготовлено, какой-то лучше был выбран, и сейчас, если я не ошибаюсь, вот-вот должен новый выйти или уже вышел учебник, и постоянно мониторится ситуация с подготовкой учителей. Конечно, проблема с качеством преподавания, я думаю, будет преувеличением сказать, что она решена. Но она не решена у нас ни в какой, наверное, предметной области. Вот. Везде есть там, где-то дефицит учителей, больше или меньший. Там везде есть вопросы к качеству преподавания. И здесь не так просто, конечно, найти преподавателей высокого уровня, потому что понятно, что очень сложно говорить о подготовке учителей, которые будут преподавать только основы религиозной культуры и светской этики. Но любой человек, маломальски знакомый с системой преподавания, поймет, что эти учителя просто не наберут себе часов на ставку. Но поэтому здесь это должны... как правило, это учителя, которые... Это предметники, которые берут себе дополнительно вот, часы преподавания этой дисциплины. Вот. Но здесь есть большой потенциал, в том числе и с теми, кто учится на теологических факультетах. Вот. И, конечно, это прежде всего учителя гуманитарии, которые преподают предметы близкие, да, и литературу, историю.
Но популярностью-то он пользуется или так все стабильно на одном уровне?
А как бы, это знаете, как сказать, что пользуется популярностью, математика или история? Это же обязательный предмет, поэтому там разница только, что выбирают.
Ну вот я это имела в виду, что какое-то время назад говорилось о том, что все равно, несмотря на предлагаемые эти 4 модуля...
Шесть модулей.
Выбирают в основном основу светской этики.
Я просто напомню, что модуль 6, то есть, когда ребенок оказывается в 4 классе, то его родители выбирают один из 6 предложенных вариантов. Это основы религиозных культур традиционных для России, это православие, иудаизм, буддизм или ислам, либо основы светской этики, либо история мировых религий. Точных процентов у меня сейчас вот в голове нет, я не скажу вам. Зависит очень сильно все от региона, естественно, да, есть у нас регионы, где большинство выбирает основы ислама, есть регионы, где больше выбирает основы православной культуры, немало по-прежнему, насколько я помню, немало выбирают родители и основы светской этики, причем, знаете, по разным причинам. Тут ведь нельзя на основании вот просто цифр того, какой модуль выбрали, делать далеко идущие выводы, потому что, скажем, некоторые православные родители, у которых дети ходят в воскресную школу, там, да, они могут отправить ребенка, ну, не знаю, там, вот им интересно, чтобы он там буддизм изучил, еще что-то, да, или там, историю мировых религий. Поэтому это очень сильно зависит, а, от региона, б, от конкретной семьи. Но процент, в любом случае, основу православной культуры, вот внутри этого предмета, это же один предмет, выбирают там немало, там, по-моему, треть, если я не ошибаюсь, в целом, в среднем по стране. Ну, боюсь соврать, тут лучше уточнить цифры.
А вам не доводилось слышать, какие основные проблемы эти учителя видят в преподавании этого предмета сейчас?
Ну, я так не погружался. Насколько я знаю, есть проблема, ну, или задача подготовки, собственно, учителей, скорее, да, о чем я уже сказал. Вот, конечно, возникает вопрос, сколько можно успеть за год, да, это вторая половина четвертого класса, первая половина пятого. Вот, ну, я могу сказать, что вот, скажем, некоторые из тех опасений, которые продолжали звучать, когда уже эксперимент закончился, и это было введено, говорили, что вот, вы делите детей, начнутся конфликты, вот неизвестно нам ни о каких зафиксированных осложнениях отношений в школах после вот этого.
Вот отношения в школах в связи с преподаванием разных основ разных религий как-то сразу наводит мостик с моим следующим вопросом. Я обратила внимание, что...
Это мастерство журналиста. Что ты скажешь?
Я обратила внимание, что во многих рождественских проповедях в этом году звучала тема толерантности. Причем в таком очень... жестком варианте.
За какие вы проповеди слушали? Подробнее, пожалуйста.
Да, вот наш частый гость в этой студии протоиерей Максим Козлов, глава учебного комитета Русской Православной Церкви, он в одном из интервью как раз рождественском даже достаточно так резко сформулировал, что вот его цитаты. «Вы можете быть верующим лишь настолько, насколько молчите о том, что современные поведенческие нормы с точки зрения вашей религии являются неприемлемыми и греховными». И вот характерная новость, собственно, которая делает актуальным вообще вот эту тему и вопрос, это то, что в этом году во время крещенской мессы один итальянский епископ решил отменить общее чтение символа веры всеми собравшимися, попросил верующих молиться про себя, мотивировав это тем, что тут могут присутствовать атеисты, и это может их как-то задеть. То есть толерантность у нас процветает, и каждый год дарит все новые и совершенно фантастические формы. Вы как-то свое отношение,
да,
к этой проблеме?
Да, очень важная тема, с удовольствием. Три момента хотел бы обратить внимание. Во-первых, вот эта мысль отца Максима, она им была высказана в нескольких текстах, в частности, вот в недавнем большом очень интервью. Сейчас не помню источник, но мы его воспроизвели на сайте Патриархия.ру. Вот если кого-то заинтересует, я бы очень рекомендовал. Там, как сейчас говорят, много букв. Это большое, обстоятельное интервью, очень, мне кажется, важное, очень глубокое и очень содержательное. В частности, там вот эта мысль, которую вы сказали, тоже содержится. Вот. А второе, ну, пожалуй, даже две вещи. Вот первое, я хотел обратить внимание на этот текст. Второе, о чем я хотел бы сказать, что это, конечно, мы говорим сейчас уже не о толерантности, а о посттолерантности. Мы в свое время, в том числе представители церкви, и вообще, скажем так, с позиции христианства, вот эта установка на толерантность, она нередко критиковалась. Кто-то ее поддерживал, кто-то критиковал. Причем критиковал с какой точки зрения, что толерантность есть принятие того, что мы принимать не можем, или некое равнодушие. Я помню, вот как-то беседовал с режиссером Кшиштофом Зануси, который такую формулу чеканную вывел, что толерантность без любви – это равнодушие. Да? Но, смотрите, если разбираться в этой теме, что такое толерантность? Сама идея толерантности предполагает терпимость к тому, что тебе не близко и с чем ты не согласен. Вот эта знаменитая фраза, которую приписывают Вольтеру, которую, скорее всего, Вольтер не произносил, потому что вроде как она нигде не обнаруживается, ну, точно не знаю, не изучал, но я имею в виду фразу о том, что я могу ненавидеть вашу точку зрения, но готов отдать жизнь за то, чтобы вы ее могли высказать. Да? А вот это вот, ну, скажем, такой слоган, девиз, идея толерантности. Если мы будем из этого исходить, то эта эпоха, ну, не то чтобы миновала, мы сейчас говорим, и примеры, которые вы приводите, они уже про другое. Потому что толерантность, еще раз, это значит, что я говорю, вы знаете, вот мне ваша точка зрения не близка. Более того, я считаю, что она неправильна. Но я полагаю, что вы имеете право ее высказать. И, собственно, тут же с этим увязывается тема позиций меньшинства, что вот в современном обществе, толерантном обществе доминировать не может присутствовать только, скажем, идеи большинства, а толерантность предполагает равные возможности для тех, кто считает иначе, высказываться. Но она не отменяет оценочности. Понимаете, сама идея толерантности, вот эта фраза вольтеровская или не вольтеровская, «я могу ненавидеть вашу точку зрения». Мы всегда акцентировали вторую часть, а в ней есть первая. «Я могу ненавидеть вашу точку зрения». Современность говорит о том, что я не могу ненавидеть вашу точку зрения. Вот это, мне кажется, важнейшее изменение, которое произошло. То есть эти точки зрения не только имеют равные права на то, чтобы быть высказанными, а они должны рассматриваться и могут рассматриваться только как равноценные. То есть фактически уничтожается идея абсолютного критерия добра и зла, абсолютной возможности существования абсолютной ценности. Вы христианин? Прекрасно. Вы сатанист? Замечательно. Вот что нам говорит современный мир. И это уже не толерантность, это, если угодно, какая-то посттолерантность, некое культурное пространство, в котором нет даже на уровне определения ценности, нет критерия хорошо, плохо, правильно, неправильно, все хорошо. Все одинаково хорошо.
В программе был в Парсуне Федор Лукьянов.
Да.
Который на эту тему, мне кажется, даже еще дальше проблематизировал, что не только сейчас нельзя сказать, что все точки зрения равны, и я вашу точку зрения тоже считаю допустимой. Следует реакция: ты так говоришь, но ты же так
не думаешь. Ты же так не думаешь, да.
Гад, добавил Федор Лукьянов в программе. Да. И в этом одном словечке очень сразу все эмоционально ясно.
Да. Проблема в каком-то смысле даже может быть серьезнее. При этом то, о чем отец Максим говорит, с чего вы начали, это немножко, конечно, о другом. Это все-таки запрет на какую-то. И вот парадокс в том, что с одной стороны получается, что отсутствует критерий и все равно ценны, а с другой стороны, те традиционные мировоззренческие системы, которые веками там существуют и задают вот эти абсолюты, они, в общем, притесняются. Не маргинальные какие-то, не новые, не неожиданно, так сказать, удивительно свежие, в кавычках, потрясающие основы, так сказать. А вот традиционные, а они действительно, вот нельзя не согласиться с отцом Максима в том, что вы настолько можете, с этим тезисом, что зачастую вы настолько можете быть верующим, насколько вы можете молчать о своем взгляде. Это правда.
Но ведь вы сами неоднократно по разным поводам говорили, что христианство — это не про ценности, христианство — это про Христа.
Конечно, да.
И, собственно, что тогда мы должны молчать о Христе? Или как?
То есть, нет, мы про ценности не должны молчать, потому что дискурс о ценностях, он действительно такой современный, но это не значит, что он там плохой или неверный. Просто тут не нужно подменять одно другим. Здесь не вопрос, о чем мы должны, а вопрос о том, что, из чего исходит современный мир. Вот, и поэтому мы сегодня с вами говорили там о послании. Да? Я, конечно, не могу не отмечать с удовлетворением, когда в выступлениях политических лидеров фиксируются какие-то ценности как важные и правильные. Потому что, еще раз повторю, современный мир, он этот дискурс о правильных ценностях, он нивелирует. Он в большой своей части это низводит. Не то чтобы, знаете, даже должны молчать, а вот так получается, что когда вы говорите, то как только возникает тема абсолюта, она табуируется. Вот в чем дело. Она табуируется именно потому, что я сказал. Потому что просто провозгласив какую-то ценность, какое-то нечто допустимым или недопустимым, по, скажем, нравственным позициям, вы утверждаете, вы просто ломаете вот этот новый подход, который говорит, как же, это так прекрасно, это так тоже хорошо. И понимаете, потому и церковь сегодня, вот патриарх об этом говорил много раз, но я вот сейчас вспомнил, это было выступление его перед учеными в Сарове 31 июля прошлого года, когда он сказал, что, посмотрите, информационные каналы, которых сегодня множество, и все эти информационные технологии позволяют нам сегодня очень много говорить и насыщать информационное поле там, постоянно. Да? То есть каналов много, а каналы слышания у человека сужены. Да? И, конечно, церковь сегодня не является институтом, мнение которого невозможно игнорировать, как это было там, веками. Да? То есть все понимали, как бы не относиться там, к церкви, к конкретным людям церкви, но понимали, что есть некий критерий добра и зла, и церковь озвучивает эти критерии. А сегодня это воспринимается многими современными людьми. Они не могут быть не против церкви. Они считают, ну вот есть такая точка зрения, есть другая. И все эти точки зрения находятся в одном ряду. Ты просто выбираешь, но даже твой выбор, он, повторяю, уже не в рамках толерантности. Он не означает, что вот, ну это ты для себя выбрал, для тебя это хорошо. А вот это завтра может быть для тебя равно хорошо, что-то совершенно противоположное. И это нормально.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Но ведь пример этого итальянского епископа говорит немножко о другом. Тут уже не право каждого высказать свою точку зрения или свои взгляды, а дело в том, что, находясь в храме, то есть в Доме Божьем, то есть на своей территории, верующий христианин отказывается исповедовать Бога, в которого он
верит.
Знаете,
пример, честно говоря, очень странный. Я его, как-то он мимо меня прошел, вот я вот от вас сейчас его впервые слышу. И даже, честно говоря, вот сделал себе, так сказать, пометку в уме, разобраться, что там на самом деле произошло, потому что звучит это, прошу прощения, дико.
Нет, это мотивировано было тем, что это общая месса, то есть она как бы, у них бывают такие...
Насколько я знаю практику, извините, насколько я знаю практику, обычно храмы, естественно, открыты там, для туристов и прочее, но когда идет богослужение, там стоит табличка, не мешайте там, не... ну и,
нет,
в общем, считается, что
такая,
если ты не пришел молиться, то
это такая у них традиционная крещенская месса, на которую приглашаются все, то есть представители светских властей, других конфессий, то есть она как бы вот такая,
ну,
с открытыми...
Это странно, конечно,
но это, безусловно, вот абсолютная дикость, потому что объяснить это... Я например, не могу. Я не могу сформулировать
это объяснение. Это обесмысливает просто саму, так сказать, вот, ну, обесмысливает саму идею, вообще само богослужение.
В том-то и дело, что христианин призывается молчать о том, что он христианин.
Да, да, в храме.
В храме.
Да, ну это чудовищно.
Ну и в результате, а если на такую экстремальную ситуацию не брать, то в конкретной нашей жизни все чаще возникают ситуации, когда ну, для тебя требуется определенное усилие внутреннее, чтобы, оказавшись в каком-то вот обществе, столкнувшись с чем-то, что тебя не может устроить как христианина, по крайней мере, заявить о том, что ты это не приемлешь, или оборвать какой-то разговор, который тебе невозможно слушать, попросить, ну, вполне спокойно, просто попросить в твоем присутствии подобных разговоров не вести. Это требует внутреннего усилия, потому что это не принято уже.
Да, вы знаете, согласен с тем, что это такова реальность, и согласен, кстати, с тем, что, мне кажется, нужно эти разговоры обрывать, но вот если задаваться одним из традиционных наших вопросов о том, что делать, то мне кажется, вот здесь в каком-то смысле мы наше время уж... ну, совсем, так сказать, особенное, может быть, ни на какое не похожее, в каком-то смысле пересекается с раннехристианской эпохой, когда о христианах мало знали, не очень их воспринимали, но акцент в самой общине делался на то, что христианин узнается по, ну, по особому поведению. Да, и вот мне кажется, что сегодня, безусловно, при том, что есть ситуация, когда надо обрывать, попросить там не говорить и прочее, вот, свидетельство о Христе должно быть в милосердных делах. Вот мне кажется, что образ жизни христианина, это всегда должно было быть так, да, но сегодня в ситуации, когда нас нередко там не хотят слушать, не готовы слушать, там могут не воспринимать и так далее, вот как достучаться? Мы можем, конечно, сказать, вы знаете, ну, все вот, собственно, все понятно, мы тут сидим, мы будем все равно дальше сражаться, продолжать и прочее. Мне кажется, что мы все равно должны выходить. Да, и вот это апостольство последнего времени, или нашего времени, да, потому что для, ну, для любого поколения его время последнее, вот, оно должно заключаться, может быть, в первую очередь в том, чтобы, совершая вот эти евангельские дела милосердия, мы неизбежно тогда через это пробуждали интерес и к нашей вере в целом, если можно так сказать. То есть, понимаете, когда люди от дел наших будут говорить, а посмотрите, вот эти люди так себя ведут, а почему они так себя ведут? То есть так или иначе какая-то часть людей этим вопросом будет задаваться. И через это, возможно, для них откроется мир христианства. Мне кажется, что это вот тот акцент, который сегодня очень важен.
Но многие наши собеседники, так не очень определяя, что имеют в виду, используют такое словосочетание «богословие диалога». И как же тогда то, о чем говорил апостол Павел, когда писал, что с иудеями он был как иудей, угу, с эллинами как эллин, то есть все равно мы не можем просто положиться на то, что вот мы будем стараться жить по Евангелию, и все посмотрят, какие мы замечательные, и вот правая вера воссияет. Есть же еще и проповедь, знаете, и разговор, она и диалог, что угодно.
Не потому, что она, может быть, и не воссияет, но именно потому, что мы не сможем жить по Евангелию.
Знаете, я вот этим, более.
Я убеждаюсь в том, что, конечно, лучшим свидетельством нашей веры является наша жизнь. Это действительно чрезвычайно тяжело, но это важнее всего остального, и это действеннее всего остального. Это, знаете, как вот мы с вами в том числе и здесь, вот в этой студии, не раз говорили, там, вспоминая детей, о том, что единственная возможная педагогика, да, с детьми, когда ты хочешь от детей добиться, самому себя так вести. Если так иначе, ну, этот знаменитый синдром курильщика, да, курить вредно, сынок, говорит папа, глубоко затягиваясь сигаретой. Вот смотри, подлец, увижу, там уши оторву. Вот, вот это, конечно, такой совершенно контрпродуктивный способ, так сказать, проповеди. Вот, поэтому здесь, конечно, очень важно все-таки, мне кажется, я имею в виду даже не только, знаете, вот начни с себя и прочее, а я имею в виду в том числе и вот дела милосердия в масштабах церкви. И вот то, что, скажем, вот этот пример, который священноначале подает, вот патриарх сейчас опять на Рождество был в больнице Святого Владимира, в детской больнице клинической в Москве, да, постоянно святейший на Пасху, на Рождество. Ну, не только, конечно, эти дни, но в эти дни обязательно. Почему? Чтобы показать, что праздник не может быть под полностью, эта радость, для христианина радостью, если он в этот день не пришел с этой радостью к тому, кто не смог посетить богослужение, кто находится там в темнице или в больнице и так далее. Вот. И это очень важно для вот такой общей тональности какой-то.
Смотрите, у нас темы сегодняшние, которые мы обсуждаем, они связываются в какой-то один очень важный узел, и мы тоже про это говорили, про семью. Не случайно, когда мы говорим о личном примере, мы сразу приводим в пример детей, которые смотрят на родителей. И понятно, что когда мы говорим о подрастающем поколении, оно формируется в семье, и вот атмосфера семьи, знания семьи, уровень какой-то культурный, духовный, каждой отдельной семьи имеет критически важное значение. Я недавно участвовал в одном круглом столе, где одна из собеседниц высказала такую мысль, с которой я как-то хожу, думаю про нее. И вот возник повод ее сейчас озвучить и обсудить. Мы говорим часто, что от Бога у человека есть призвание, таланты. И про семью тоже говорят, что вот это некое призвание человека к семье, как некий особенный талант быть отцом, матерью, мужем и женой. А дальше эта собеседница парадоксальный поворот предлагает. Ну, вот смотрите, поступает, если мы говорим про призвание, поступает в медицинский вуз 500 человек. Из них призвание к медицине вот такими врачами от Бога являются потенциально, дай Бог, 5. Не знаю, поступает 5 композиторов в консерваторию, может быть, ни один из них не является на самом деле композитором от Бога. Если быть отцом, матерью, женой и мужем, тоже такое же призвание, и большинство абсолютно людей стоят в браке и так иначе в семье реализуют. Но пропорция там может быть та же. От силы 1% людей – это те, для кого и вправду быть отцом или матерью, это по-настоящему призвание. Что, получается, остальные как бы немножко так поневоле.
Не, мне кажется, это какая-то искусственная конструкция. Вот смотрите, во-первых, нельзя сравнивать профессию, это вот круглое и зеленое, с тем, что является частью жизни любого человека. Конечно, семьи разные, но профессиональная реализация – это другое, потому что она предполагает, ну, понимаете, нельзя быть музыкантом без слуха, например, да, ну и так далее. Вот, профессионально нельзя быть там спортсменом без каких-то данных, или нужно ну, столько пахать, чтобы хотя бы на средний уровень выйти, если у тебя изначально данных нет, и прочее, и прочее. Поэтому вот первый тезис о том, что я бы это не сравнивал с профессиями. Понятно, что есть там семьи разные, те, где там одно, другое воспитание, но это зависит, это же, собственно, зависит и от предыдущего воспитания и прочее. Я не думаю, что у человека здесь есть какое-то ограничение, но я имею в виду, что вот эти могут быть отцами, эти не могут. Это, мне кажется, это постановка вопроса очень искусственной. Но даже дело не в этом. Я хотел все-таки принципиально важно сказать о другом. Вот как раз-таки, если вернуться к теме профессии, я давно вот, размышляя над этим, пришел к такому выводу, и пока ничто меня не заставляет от него отказаться. Вот не каждый может быть музыкантом, не каждый может быть, там, я не знаю, ну, неважно, короче, любой профессии, да. Может быть, даже не каждый может быть отцом и прочее. И не каждый может быть священником, потому что вот это безусловно, то, что в церкви называется призванием, да, в первую очередь имеет отношение, конечно, вот к священническому служению. Но вот христианином, я бы даже сказал, если норма христианства – это святость и святым, вот такой, может быть, парадокс, да, может быть, каждый. И здесь нет никакого ценза на христианскую жизнь. В профессии есть, безусловно. Повторяю, может быть, даже в семье. Ну, вот человек, он такой, понимаете, ну, вот как-то он там, не знаю, не общается, вот, ну, вот он, может, не может состояться полноценно как отец, хотя я не понимаю, что это значит. Да? Но в религиозной жизни, я уверен, нет такого ценза. В силу многообразия религиозного опыта, в силу того, что Господь всегда может, ну, всегда как бы откликнется и выйдет навстречу человеку, если тот хотя бы полшага сделает. Поэтому мне кажется, что вот христианином-то любой может быть человек. Потому что сказать, что не каждый может быть, это все равно сказать, что не каждый может есть. Потому что для меня вот устремление к Богу – это человеческая потребность наряду с другими потребностями. Они есть у всех. Понятно, что они есть в разной степени, да? Но здесь, мне кажется, что каждый может быть.
Оптимистично. Я думаю, что уже на этой...
Оптимистичненько.
Нет, я сказал так, как планировал. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Сегодня, как всегда, по пятницам был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго. Спасибо.
«Светлый вечер». На радио «Вера».